Секс и человек. Жизнь на Земле в ее первоначальном виде не была результатом сексуального процесса. Около миллиарда лет назад появилась самообновляющаяся форма существования. Тогда механизмом самообновления служил митоз, в результате которого каждая клетка делилась на две идентичные ей клетки. Существовавшие в то время клетки представляли собой всего лишь мельчайшие и практически бесформенные скопления протоплазмы с хлоропластами, способными осуществлять фотосинтез и самообновление. В таком мире никто не рождался и не умирал в привычном для нас значении этих слов. Все было единообразным. Все произошло от одного источника в результате одного и того же процесса роста, деления, роста. Это, казалось бы, вполне удовлетворительное положение вещей могло бы сохраняться и по сей день. Но от жизни на Земле требовалось нечто большее, нежели просто самообновление. Было необходимо сформировать независимые центры инициативы, то есть должны были появиться творческие существа, которые могли бы противодействовать влиянию времени изнутри самого существования. За счет своей дезорганизующей или энтропической природы время постоянно уменьшает возможности и постепенно сводит на нет свободу в мире. В связи с этим возникла необходимость в существах, способных к творческим действиям и, более того, к самотворению. При этом такие независимые индивидуумы должны непременно действовать в рамках самого существующего мира. Другими словами, они должны по самой своей природе испытывать потребность в действии по причине своей зависимости от окружающих условий. Эти три требования – независимость, вовлеченность и самотворение были отражены уже в первых клетках, способных размножаться половым путем. В их случае для создания целого уже требовалось слияние двух отдельных компонентов. В итоге жизнь разделилась, и на Земле появилась новая сила. Хотя, конечно, это и не относится ко всем живым организмам. Произошедшее разделение целого на две части произвело на свет две природы, для воспроизводства которых требовалось их объединение. Клетки этой разновидности были независимыми, но смертными. Каждая такая клетка была обречена на смерть. При этом объединение двух частей различных природ лишь на мгновение приводило к целостности. Причем результат такого объединения также должен был неминуемо погибнуть, поскольку он не представлял собой нечто целостное. Такой способ размножения принес в мир постоянное беспокойство и риск, которые и легли в основу природы человека. В своей книге «Драматическая вселенная» я назвал это качество существования зародышевым, имея в виду зародышевую клетку, которая участвует в любой форме полового размножения, будь то у растений или у животных. Разделение на две природы, произошедшее, судя по всему, около миллиарда лет назад, окончательно закрепилось во внутреннем разделении природы человека. Это внутреннее разделение можно назвать разделением на духовную и материальную части, которая вызывает в человеке неудовлетворенность и побуждает его к поиску, что в свою очередь делает возможной его трансформацию. Каждая из этих частей нуждается в другой, но для объединения обоих требуется появление чего-то совершенно иного. Я имею в виду энергию любви, которая настолько же превосходит уровень творческого действия секса, насколько последний превосходит уровень всех энергий, вовлеченных в процесс самообновления. На период между моментом появления полового размножения и появлением настоящего человека пришлись все эволюционные стадии организации энергии восприятия, движения и чувствования, которые можно увидеть сегодня у животных. Вначале эволюция происходила на уровне автоматической энергии, на которой строятся паттерны поведения. С этим было связано развитие нервной системы позвоночных, а также появление инстинктивного и двигательного мозгов, необходимых для самостоятельного передвижения. Благодаря такой организации автоматической энергии у живых существ появилась возможность перемещаться в поисках пищи и партнеров. Второй энергией, которая также участвовала в этом процессе, была чувствительность. С ее организацией появилась возможность чрезвычайно тонкого восприятия и чувствования, которое мы обнаруживаем у всех животных, включая человека. Организация чувствительной энергии сделала возможным субъективный опыт, в кавычках. И именно эта энергия обеспечивает нашу осведомленность о собственных состояниях. И в случае человека мы можем назвать ее «экраном ума», в кавычках, на котором отображается весь его обычный опыт. Это также самая высокая по своему уровню энергия из тех, которые можно назвать энергиями жизни. С одной стороны, она может быть вовлечена в деятельность автоматизма, то есть в привычки и паттерны, а с другой – воспринимать влияние из-за пределов самой жизни. Такие влияния впервые возникли, когда человек стал сознательным, тогда как сознательность является первой из числа космических энергий, то есть энергии, превосходящих жизнь. Обретя сознательную энергию, человек обрел ум. Сознательная энергия расширяет наш кругозор за пределы настоящего момента, и мы можем воспринимать даже то, что не составляет непосредственного содержимого чувствительной энергии в этот момент. Другими словами, сознательная энергия освобождает нас от субъективных состояний и реакций. У меня практически нет никаких сомнений о том, что энергия творчества, которая превышает по своему уровню сознательную энергию и действует за рамками осведомленности, стала частью человека благодаря сексуальному процессу. И совершенно определенно можно сказать, что именно сексуальная сила дает человеку наиболее простой доступ к творческой энергии, которая является истинным центром его природы. Эта же творческая энергия позволяет человеку выражать свою волю, то есть «делать» в кавычках буржуевской трактовки этого понятия. Действие сексуальной энергии определяется разделением полов. В этом смысле оно напоминает магнетизм, который возникает только в том случае, если полюса магнита разъединены. Чем ближе полюса друг к другу, тем сильнее сила их взаимного тяготения, но при соприкосновении вся сила пропадает. С энергией любви все обстоит совершенно противоположным образом. Сила любви возрастает по мере объединения, и только благодаря союзу вообще может быть любовь. Это следует хорошо помнить, поскольку мы имеем обыкновение путать силу сексуального влечения с силой любви. Появление в жизни творчества, которое прежде всего пришло на Землю в форме полового размножения, а затем вошло в саму природу человека, несомненно, было осуществлено творческим действием самого Солнца. В отношении же появления любви можно сказать, что это было результатом действия, исходившего из-за пределов самой Солнечной системы.